направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Телефон 03 мы знаем наизусть с раннего детства и до глубокой старости. Сейчас, кстати, уже 103, достаточно давно. Скорая помощь приедет и быстро спасет жизнь тебе или твоим близким. К сожалению, иногда фельдшерам скорой помощи попадаются буйные и агрессивные алименты. Вот пациентами, честно, язык не поворачивается сказать и назвать таких людей. В общем, работа сложная, с какой стороны ни посмотри. Как работает служба по спасению жизни и что ждет служба скорой помощи в ближайшее время? На эти многие другие вопросы ответит главный врач станции скорой помощи и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Филиппович Плувунов, который рядышком со мной сидит. Здравствуйте, Николай Филиппович.
Здравствуйте, Наталья.
Буду вас сегодня пытать. Во-первых, хочу поздравить, у вас 100-летний юбилей. Не у вас лично. Хочу, хотя хотелось бы пожелать, что еще много-много-много-много-много десятилетий жизни и столетий даже нам всем. Вот, 100 лет, казалось бы, службе. Ну, достаточно молода, если честно, так вот к этому подходить. Будете праздновать в октябре? Как будете праздновать?
Ну, вы знаете, действительно, это событие и для города, и, думаю, для всей страны, потому что, ну, по сути, вот все, что на сегодня имеется в регионах, создавала скорую помощь именно в Москве. И так получилось, что Москва даже в те времена явилась таким своеобразным эталоном для организации скорой помощи в других городах страны. Не случайно и наша станция носит имя Александра Сергеевича Пучкова. Это, конечно, выдающийся человек, в общем-то, который заложил основы работы скорой помощи, основы оперативной работы, основы мониторинга работы бригад. И, конечно, сегодня, перечитывая его труды, поражаешься его прозорливости, его таланту, насколько он все предвидел в те времена, предвидел развитие скорой медицинской помощи. Если говорить уже более точно в отношении исторических дат, как бы у нас их две. Первая дата историческая – это 18 июля 2019 года, когда врачебно-санитарная коллегия при Моссовете народных депутатов принимает решение о необходимости создания скорой медицинской помощи в Москве. Это решение было принято, и первым главным врачом был назначен доктор Поморцев. И вот буквально за 3 с небольшим месяца группа во главе с доктором Поморцевым провела необходимую работу, и 15 октября 1919 года состоялся первый выезд кареты скорой помощи. И, конечно, мы считаем именно эту дату днем рождения скорой помощи Москвы. Поэтому 15 октября, вот такая вот дата, к которой мы сейчас идем, проводим много мероприятий.
Каких, кстати, мероприятий? Уже запланировано что-то интересное для всех жителей?
Да, мы провели несколько блок-туров у себя на станции. Мы провели 20 июля день открытых дверей. Было очень много людей, было очень весело и интересно. Вот. Мы даже вот 20 июля организовали такой диспетчерский пост, на котором желающие могли себя почувствовать диспетчером скорой помощи, принять вызов, передать его бригаде. Вот. Было очень много детей.
Я представляю.
Да. Вот. Мы проводили площадки по оказанию первой помощи, и сейчас до сих пор в парках столицы наши сотрудники выступают с лекциями по оказанию первой помощи.
Это очень важно, это очень
важно. Да, очень важная тема, безусловно.
А не планируете в детские сады пойти, может быть, и в школы, в начальные классы? Да и вообще...
со школой мы работаем, да. С преподавателями мы работаем. Вот про сады еще такого не было у нас мысли, поэтому вот...
Ну, старшие группы, они уже готовы оказать помощь, потому что стремятся уже на скорой поработать.
Да, тем более будем заранее уже готовить кадры для своей профессии,
конечно,
на будущее.
Конечно, конечно, обязательно.
Вот. У нас планируется очень интересное мероприятие под эгидой правительства Москвы 21 сентября в парке «Сокольники». Такой уже тоже день открытых дверей, но будет более масштабный, чем это было 20 июля. 24 октября в Кремлевском дворце съезда будет торжественное собрание, посвященное этой дате, с вручением с нашим сотрудником соответствующих наград. Вот, конечно, будет праздничный концерт. безусловно. И еще бы я отметил одно событие, очень важное для нашей станции, которое мы уже проводим ежегодно, третий год подряд, это посвящение в профессию молодых специалистов. Вот. В этом году мы планируем провести его, наверное, в Московском доме предпринимателя. То есть смысл события в том, что мы как бы в начале этого мероприятия мы награждаем наших сотрудников премией имени Сергеевича Пучкова. Вот тоже целый ритуал, комиссия, представление, выбор кандидатов, выбор лауреатов. А потом уже проводим посвящение профессию тех, кто впервые пришел работать на станцию в текущем году. Как правило, это у нас около 300 человек ежегодно к нам приходят.
После медицинских вузов, да?
Вузы, да. Колледжи, это медицинские сестры, фельдшера и врачи.
Идут, не боятся, вообще не сдаются, вот год поработают, мне кажется, уже такая искра в глазах, а может быть и нет, уже получается наоборот, характер такой вырабатывается.
Нет,
это же серьезная
это
очень
характер,
работа.
Это приверженность к профессии. Вот, это во многом еще то, что мы с нашими колледжами работаем буквально с первого курса, и многие сотрудники скорой помощи, опытные сотрудники, преподают в этих колледжах. И, по сути, начиная с первой учебной практики, эти люди приходят к нам, эти студенты, и мы с ними работаем и первый курс, и четвертый курс. И зачастую человек, когда уже приходит к нам устраиваться на работу, он даже знает, на какую подстанцию он пойдет работать. То есть он уже был там не один раз на практике, его там все знают, он уже привык к коллективу, это очень важно. И еще один, так сказать, исторический момент, такой во многом исторический. Мы позапрошлом году возродили, скажем, нашу связь с Лефосовского, потому что мы-то вышли из Клифа, по сути, все.
Да.
19-й год, до 40-го года скорая помощь Москвы была подразделением Лефосовского. И только в 40-м году перед войной было принято решение о выделении в самостоятельную медицинскую организацию. Так вот, мы вернулись, опять же, к формату исторического взаимодействия. И, начиная с позапрошлого года, на базе Института Склифосовского открылась ординатура по скорой помощи, где мы готовим наших специалистов. Вот уже первый выпуск в этом году, уже 7 врачей к нам пришли на работу. Значит, 7 врачей проходят обучение, уже на второй год пойдут работать. И в этом году еще 6 врачей пришли, поступили в ординатуру. Вот, мы их тоже, соответственно, будем с ними работать, будем их вести и готовить к работе на скорой медицинской помощи.
Это здорово. С кадрами проблем, я поняла, нет, хватает, потому что кто-то жалуется, но в основном, конечно, в регионах, в Москву все сюда едут, и первичное звено, и вторичное, вот, ну, в общем-то, все закрыто. Как тут у вас, дефицит кадров нет на скорой помощи?
Ну, с кадрами, чтобы не было проблем, нужно постоянно с этим работать.
Да.
Вот, мы работаем и с колледжами, мы работаем с вузами. Помимо же врачей скорой помощи есть на станции врачи-реаниматологи, педиатры, терапевты и так далее, и так далее. То есть большое количество специалистов.
Очень большое.
Вот, и нужно постоянно, естественно, иметь определенный кадровый резерв, чтобы не было дефицита.
Конечно, потому что случаи разные бывают, и скорые разные выезжают. Что я вот знаю, и кардиологическая, и педиатрическая, и прочие-прочие службы, все должны быть готовы и должны быстро приехать. Кстати, вот в Москве в среднем за сколько скорая добирается до дома, вот от звонка?
В среднее время прибытия бригады скорой помощи в Москве составляет около 12 минут. Вот. И, в общем-то, мы на сегодня единственная скорая в нашей стране, в составе которой присутствуют все профили бригад скорой помощи. И специализированные, и экстренные, консультативные. Вот. У нас есть бригады и с кювезами для неонатальной помощи новорожденным детям.
Да-да-да, это перевозят из одного роддома или в больницу.
Это дети, которые доставляются на второй этап выхаживания. Как правило, какие-то преждевременные роды, какие-то патологии в ребенка, может быть, развиться. Вот, нейрохирурги, урологи, сосудистые хирурги, вот, кардиологи, неврологи. Вот такой большой арсенал специалистов.
Все специализации, это вообще интересно.
Да.
А все-таки, чем различается скорая помощь и неотложка? Вот я всегда путаю. В чем разница скорая и неотложная помощь? Можете пояснить, Николай Александрович?
Путаете, Наталья, не только вы.
Так.
Как бы есть два основных критерия, которые определяют направление бригады скорой помощи. Это наличие угрозы для жизни, это первый критерий. И второй критерий – наличие угрозы для здоровья. Это совершенно разные вещи, абсолютно мы понимаем. Вот там, где угроза для жизни, конечно, это только скорая медицинская помощь. Это станет связано с кровотечением, с нарушением сознания, с нарушением дыхания, с нарушением кровообращения, с тяжелыми травмами, ожоги, отравления и так далее. Тогда очень большой перечень этих состояний. Вот, а когда же у человека возникает легкое недомогание, допустим, первый день заболевания ОРВИ, да, есть недомогание, есть какая-то, может, небольшая слабость, есть температура, Вот это уже если неотложная помощь. Небольшие повышения цифр артериального давления без осложнений каких-то в виде криза там, и чего-то еще, других осложнений, которые могут возникнуть при гипертонической болезни. Болевой синдром, связанный с остеохондрозом. Болевой синдром, связанный, например, с ранее полученной травмой. Когда человек уже лечится, вот возникает болевой синдром. Такое тоже бывает.
То есть человек вызывает скорую, ну, или неотложно, а не идет самостоятельно, да?
Нет, он может к нам обратиться, соответственно, да. И уже при сортировке и опросе этого вызывающего человека уже складывается определенный алгоритм, и есть понимание, поедет скорая помощь или неотложная. Если, как бы, принимается решение о бригаде неотложной медицинской помощи, они тоже работают в штате нашей станции, то есть с 2017 года, с октября, они вернулись к нам. Кстати, опять историческая справка. Uh-huh. Именно Александр Сергеевич Пучков предложил организовать работу неотложной помощи на дому. Потому что до 28 года скорая помощь ездила только в общественные места. И понимая, что есть необходимость оказания помощи на дому, которую оказывали в те время поликлиники до 8 часов, он предложил вот после 8 часов эту службу организовать на дому, которая вот как бы продолжала работу поликлиник по оказанию неотложной помощи. Вот с 28 года в Москве работает неотложная помощь. Она несколько раз переходила из юрисдикции поликлиник под скорую помощь. Вот, наконец, опять в 2017 году правительство Москвы было принято решение о возврате неотложной помощи.
Уже нужно остановиться на этом. Все, уже хватит туда-сюда.
Я прыгать. Надеюсь, и мои коллеги надеются, что мы на этом остановились. Вот, служба теперь опять работает под нашей эгидой. Это очень удобно. Это абсолютная преемственность.
Конечно.
Единое информационное пространство и масса других преимуществ. И главное, что тебе человек не нужно набирать там массу номеров. Там 7-значных, 10-значных. Один номер набрал, все, и, пожалуйста, полная реализация доступности и скорой неотложной медицинской помощи. Вот, и... Поэтому, значит, естественно, вот повод такой, когда выпадает неотложная помощь, соответственно, диспетчер, который заканчивает разговор с вызывающим, говорит, что к вам приедет бригада неотложной помощи в течение 2 часов. Это обязательная фраза, которую она говорит. Человек это слышит, соглашается с этим, и дальше он ожидает бригаду скорой, неотложной помощи.
Ну, паникеров, наверное, тоже много, достаточно хватает. Просто я хочу уже на сторону врачей встать, потому что я помню, уже врачи многие говорили, да что ж такое, это мы же не такси. Вот небольшое осложнение, но ведь у нас любят приумножить так, что плохо, что скорая вылетает, приезжает, а там ничего такого нет. Много таких ложных
вызовов? Вы знаете, выражение «не такси» относится к категории стоп-фраз для работников скорой помощи. Мы понимаем, что каждый человек по-разному реагирует на свое заболевание, даже, да, может быть, не столь серьезное, как на самом деле оно кажется. Поэтому и у нас сформирован, помимо аппарата диспетчерского персонала, который принимает вызов и передает его бригаде скорой неотложной медицинской помощи, есть еще у нас целый институт консультантов. Вот, если в случае обращения человека его жалобы сложно понять, то есть ни повод не формируется, вызов переходит обязательно врача-консультанта, который уже более подробно беседует с этим человеком, уточняет его состояние и принимает решение о направлении бригады или скорой неотложной медицинской помощи. Мало того, многие москвичи, зная о том, что у нас есть вот такой консультативный пост, просто звонят проконсультироваться.
У меня очень много таких знакомых.
Да, мне нужна консультация, приводится на врача, там, или, значит, врач скорой помощи, или врач-педиатр, и, соответственно, уже идет общение по интересующим вопросам с этим человеком.
Вот я просто знаю, у меня много мамочек знакомых, когда ребенок маленький, если вдруг что-то, там температура или что-то, сразу звонят в скорую помощь, что делать. Ну и, конечно, переключают на врача, говорят, что делать, и если что, говорят, через какое-то время звоните нам, мы уже приедем. Очень удобно, на самом деле, это здорово.
Нет, совершенно верно. И когда вот поднимаешься к нашим педиатрам, вот, как правило, бывают вопросы не только связанные с заболеванием, с уходом, там, как за ребенком ухаживать, как его правильно купать, прошу прощения, даже такие вещи спрашивают, как правильно поставить газотводную трубку, тоже сейчас очень важный такой элемент в уходе за ребенком, питание, особенности, особенности прикладывания груди, вот это все наши специалисты дают соответствующие советы, объясняют, как действовать.
Это круглосуточно называется ситуация. Помощь по телефону, круглосуточная скорая и вообще медицинская помощь.
Ну, мы работаем 24/7, поэтому, естественно, это можно сделать в любой момент.
Но не надо злоупотреблять, вот, потому что врачей от важных каких-то вызовов и действительно сложных случаев отвлекать не надо, как у нас многие любят. Итак, мы тут разобрались. Давайте расскажем вообще про современную скорую помощь. Что она из себя представляет? Я знаю, что сейчас оснащение просто уровень высочайший. Что там есть в ней? И, ну, вообще, какие, может быть, новейшие... Аппараты УЗИ возят, кстати, с собой, да?
Врачи? Я сейчас расскажу, да. Ну, во-первых... у многих вот жителей нашего города, не только жителей нашего города, такое, на мой взгляд, представление скорой помощи упрощенное. Ну, подумаешь, там, набрал телефон, позвонил, приехали, там, отвезли в больницу.
Конечно, как бы, вот, да, да.
А на самом деле это очень сложная структура с точки зрения управления, с точки зрения, в общем-то, информационного обеспечения всего процесса. Вот у нас на станции все абсолютно процессы, начиная вот от звонка абонента, кончая завершение вызова, все полностью автоматизировано. Все бригады имеют планшеты. Идет общение через планшеты между диспетчерской службой и бригадами. Даже бригада может получить место автоматически на планшет для эвакуации, не без звонков. Набирает там определенный там набор цифр, кода, и система выдает автоматически, в какую больницу пациента нужно эвакуировать. Вот, поэтому это одна сторона вот, процесса именно организационная, управленческая. Вторая сторона, конечно, это связано с персоналом, потому что персонала много, больше 11 тысяч человек. Вот, он требует постоянного повышения квалификации, там, переподготовки и так далее, усовершенствования. Это очень такой процесс перманентный. Вот, и мы для удобства создали систему электронного образования. У нас единый образовательный ресурс электронный, в котором людям обучаются, получают свои баллы и так далее, и так далее.
Такое, здорово.
Все очень интересно.
Угу.
Вот, и третий, конечно, момент – это именно оснащенная служба. Есть в основном два типа машин – класс Б и класс С. Значит, класс Б – это машина общепрофильная. Бригада скорой помощи класса это машины специализированные, это реанимобили и так далее, и так далее. Вот. С точки зрения оснащения, как существует очень жесткий регламент. Есть отвечающие приказы, четко написано, какие, что должно быть в машине класса Б и класса С, какие должны быть лекарственные препараты. И, конечно, вот независимо, это Москва, там не Москва, это все должно быть на каждой бригаде скорой помощи. На самом деле, если суммировать все, что мы сегодня имеем в машине скорой помощи, это 34 наименования медицинских изделий, включая медицинскую аппаратуру, и 97 наименований лекарственных препаратов. То есть огромнейший арсенал. Вот. И, по сути, вот, машины скорой помощи – это такой своеобразный, уникальный комплекс. Это и реанимационная, это и перевязочная, это и кабинет врача, значит, общей практики. То есть машина готова для любого пациента. Будь то травма, будь то отравление, будь то ожог, будь то шок и так далее, и так далее. Ко всему должен быть готов работник скорой помощи, врач и фельдшер. Вот. Разные там наборы ларингеальных трубок, разные наборы масок для детей, для взрослых, да, под разный вес пациента. Это все нужно, необходимо учитывать. Разные укладки. Реанимационная укладка взрослая, детская, травматологическая. В каждой машине есть родовой набор в обязательном порядке. Мы с этим сталкиваемся.
Ну, всякое практике. В жизни бывает, да. Приедешь за роженицей, да. И не довезешь до роддома, она уже тут ребеночка.
Очень сложный процесс, и медицинский работник скорой помощи должен обладать огромным уровнем компетенции, чтобы быстро сориентироваться в процессе, принять решение. И, что очень важно, на скорой помощи нет такого понятия, ну, скажем так, вот это делает врач, это делает фельдшер. Все должны уметь делать все. И вот выполнение манипуляции – это характерная особенность работы работника скорой помощи.
Это здорово. Да. То, что вот как раз мне нравится вот эта преемственность. Ну, классно, что в колледже уже на первом-втором курсе человек знает, куда он пойдет и чем он будет заниматься. Сложнейшая работа. По поводу безопасности. Сколько случаев у нас было вообще в стране происходит? Периодически новости читаешь, и вот грустно за врачей, потому что, ну, сейчас они уже защищены, да? Мы перед эфиром говорили, что законы приняты. Тревожные кнопки есть во всех скорых помощи,
да,
в машинах.
Наши сотрудники имеют возможность быстрого вызова полиции.
Да, ну,
есть как... такая функция, если я не буду описывать, как она проводится с целью, понятной безопасности, такая функция есть, да. Вот. То, что касается нормативной базы, да, безусловно, это очень большой шаг вперед с точки зрения безопасности работников, с точки зрения понимания нашими автолюбителями приоритетного проезда бригад скорой медицинской
помощи. Сколько было социальной рекламы, которую вот смотришь и плачешь, потому что действительно тут идет о спасении жизни. А есть, извините, бараны, я по-другому сказать не могу, которые стоят на своей машине и не могут пропустить. Но сейчас я все реже и реже таких людей, таких водителей вижу на дорогу, слава богу. Потому что смотрю, как-то выискивают место в пробке, чтобы скорую помощь пропустить.
Когда мы эту работу начинали, вот именно по приоритетному проезду, у нас была даже такая договоренность с городским ГИБДД, значит, выезжала машина скорой помощи оперативная, вот за ней ехала машина ГИБДД, и те, кто, так сказать, не пропускал, тут же штрафовали на месте.
Очень
хорошо.
Такая
практика была. Вот, то, кстати, очень помогло в этом отношении.
Ну, к сожалению, у нас рублем только понимать.
Формирование вот такого правильного понимания значимости проезда машины скорой медицинской помощи. И, конечно, вот то, что касается безопасности работников и внесения определенных наказаний за препятствие при оказании скорой медицинской помощи, тоже думаю, повлияет в целом на ситуацию.
Ну, потому что это как-то вот очень-очень сложно. По поводу подготовки еще раз фельдшер-врачей. Столько сложной техники. Каждый день что-то новое появляется, правильно? Обучаются быстро? Долго это вот происходит обучение? Вот по поводу планшетов здоровая идея, что... Но все равно же практика – это такая вещь.
Нет, ну, планшеты, да, безусловно.
Какие-то симуляционные центры есть?
Безусловно. Значит, у нас на каждой подстанциях, у нас в городе 60, имеется учебный класс, где есть соответствующие манекены по отработке практических навыков. У нас есть на станции симуляционный центр, в котором стоит макет машины скорой помощи, где можно уже прямо в самой машине.
Хочется туда уже прийти, можно посмотреть?
Приходите, да.
Ура.
Вот, там имеется такой очень сложный манекен, аутентичные, на котором отрабатываются возможные ситуации, связанные с нарушением там, сознания, дыхания и так далее. Вот. Все это существует, безусловно. И, конечно, сдача практических навыков является обязательным ежегодным требованием ко всем работникам скорой помощи. Вот. Потому что мы понимаем, что ситуаций таких, ну, связанных с оказанием, скажем так, суперэкстренной помощи не так много. Но готовность должна быть постоянно к тому, чтобы это сделать правильно и быстро. Поэтому для существуют и как бы тренинги, которые проводятся у нас для того, чтобы поддерживать профессиональную форму работников.
Я думаю, что врач скорой помощи, как любой, в принципе, сейчас врач, должен быть хорошим психологом, потому что, когда они приезжают на вызов, бывают разные ситуации, правильно?
Безусловно, как бы, да.
Тут очень и очень сложно. Просто представляю, потому что периодически вызываю скорую помощь, вызывала на разные случаи, когда ребенок маленький был, потому что у мамы паника, все. Врач тут должен очень жестко что-то сказать и настроить человека на совместный труд.
Да, он должен правильно сориентироваться и определить вот тот круг людей, которые могут находиться рядом с пострадавшим или с заболевшим человеком. Потому очень много народу бывает рядом, все начинают советовать, негатив какой-то высказывать. Очень важный момент.
А, кстати, вообще, как разгружаются медики?
Работа скорой помощи, да, в том, что зачастую приходится работать именно вот в каком-то общественном месте. И надо уметь абстрагироваться от этой ситуации и думать только о пациенте и работать с ним. Не реагировать на какие-то, возможно, какие-то негативные эмоции окружающих людей.
Это очень тяжело. Кстати, эмоциональное выгорание как врачи? Это уже тяжело очень.
Вы знаете,
в таких ситуациях постоянно.
Наши сотрудники немножко иного придерживаются мнения в отношении эмоционального выгорания. Они считают, что эмоциональное выгорание, скажем так, это некое проявление профессионализма. Вот у нас так, мы так считаем на скорой помощи. Если человек любит свою профессию, если он к ней творчески относится, он постоянно совершенствуется, то не наступит никакого эмоционального выгорания. У нас есть масса примеров. Люди, которые работают 40 лет на скорой, по которым 75 лет, 80 лет, врачи, фельдшера, прекрасно работают, работают на выездной бригаде, вот, и просто чудеса на работе совершают. Работают с планшетом, между прочим. Это же тоже не так просто. С гаджетом.
Конечно, конечно.
Вот, поэтому это очень такой условный термин, который, на мой взгляд, придумали психологи. Вот, на самом-то деле надо любить свою работу, надо любить пациента для того, чтобы просто чувствовать нужным обществу человеком.
Это здорово. А у меня такой вопрос, Николай Филиппович. По поводу, вот, ну, мы знаем, что у нас любят посмотреть, как там у них, а как у нас здесь. Вы же знаете, как работает скорая помощь за рубежом, в Европе, там, в Америке, и как у нас. В чем вообще разница? В чем наша фишка? В чем может быть фишка их? И мы вообще как-то сравниваем нашу эту скорую помощь. Я просто знаю, что там все очень сильно дорого и очень сильно платно, если касается медицинской любой помощи, в том числе и скорой помощи, если везут в больницу. У нас здесь, конечно, просто, ну, здорово для всех пациентов, ОМС, все замечательно и прекрасно. И многие даже слишком пользуются скорой помощью часто, очень часто, в своих корыстных, можно так сказать, голова заболела, небольшая мигрень, вызывает скорую помощь. Там так не забалуешь, как говорится. Но вот в чем еще разница? Можете рассказать?
Ну, во-первых, скорая помощь у нас в стране абсолютно бесплатная. Она не зависит от места проживания, от гражданство, от страхования, всего остального. Здесь абсолютно, вот, на мой взгляд, и все об этом говорят, что в России скорая помощь наиболее социально ориентированная служба по сравнению со службами за рубежом. Вот. И, ну, при этом мы никогда не пытаемся с другом себя сравнивать. Почему? Потому что совершенно разные подходы к оказанию помощи. А за рубежом там принцип, что пациент едет к врачу. Там принцип такой. У нас еще и врач едет к пациенту зачастую, что реализовано на скорой помощи. Вот. Во-вторых, уровень компетенции работников. За рубежом там или парамедик, и в лучшем случае человек, имеющий образование медицинской сестры. Это вот... Да, там есть бригады специализированные, их очень мало, они выезжают в исключительно редких случаях. Вот. И первично за рубежом к вам никогда не приедет реанимационная бригада. Это понятно. Здесь совсем другая ситуация. Сравнить вот, абсолютно, на мой взгляд, было бы просто неправильно. Другие принципы организации, другие подходы и абсолютно другая социальная ориентированность.
Вот так вот. Будем знать. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем разговор о скорой помощи. Как работает скорая помощь? Мы уже разобрались, что такое скорая помощь и неотложка. Николай Филиппович, я сейчас повторю для наших слушателей, что я поняла. Угу. Итак, друзья мои, когда звоним в скорую помощь? А, кстати, вот сейчас, Николай Филиппович, сразу будет вопрос. Когда понимать, что все, вот симптомы уже вот такие ясные, заболевания или что-то происходит дома, что пора вызывать скорую помощь, звонить или тянуть до победы? Вообще, у нас терпеливых много пациентов, которые ждут, что уже потом реанимационная скорая помощь выезжает, реанимобиль.
Ну, мы с вами уже говорили, что у людей разное восприятие своего болезненного состояния. Кто-то это воспринимает, как вот было раньше, потом прошло, поэтому, может быть, сегодня звонить не надо. Кто-то, наоборот, старается это сделать быстрее. Вот, до конца не разобравшись в своем состоянии. Вот, поэтому для этой службы работает круглосуточно, чтобы понять, что случилось с человеком. Это ваш первый признак. Понять, правильно спросить, быстро спросить, вот, и принять решение о необходимости той или иной помощи, или скорой, или неотложной. Во-первых, как звонить? Значит, телефон 103 или 112. Вот. Если вы обратились в 103, попадаете напрямую в единый городской диспетчерский центр скорой помощи, и вам об этом диспетчер тоже говорит, уточняет города Москвы. Тоже очень важный момент, что именно город Москва. Как правило, около там, до 150 звонков в день к нам приходит из сопредельных областей. Ну, понятно, есть пересечение покрытия сетью. Поэтому мы звонки уже в звонки принимаем и передаем соответствующую службу области, или московской, там, или другой области, которая к нам прилегает. Во-вторых, если вы звоните 112, вы попадаете к диспетчеру службы 112. Если вы говорите, что у вас заболевание, диспетчер вас переключает, опять же, на наш единый городской, напрямую диспетчерский центр. Это занимает буквально доли секунды. Вот, и дальше уже проводится медицинское интервью с тем человеком, которому требуется. Диспетчер 112 не имеет медицинского образования, поэтому он не проводит медицинский опрос. Это делаем уже мы. Вот, вопрос теперь следующий. Значит, позвонили, хорошо. Попали к диспетчеру, он представился, диспетчер, начинается опрос. Очень важно. Прежде всего, очень важно назвать правильно, что вас беспокоит. Вот вопрос, что случилось? Очень важно быстро и четко сказать, что с вами произошло. Там, боль в груди, головная боль, там, упал, ушибся и так далее, и так далее. Вот. Дальше диспетчер начинает уточнять местонахождение пациента. Почему мы с этого начинаем? Есть риск, что связь может прерваться. А мы не знаем, как нам реагировать. Поэтому мы тут же уточняем адрес пациента. Вот, уточняем еще раз телефон, хотя он определяется при звонке автоматически. Еще раз уточняем. Дальше диспетчер уже по алгоритму задает вопросы, связанные именно с этим поводом, по которому человек обратился. Вот очень важно правильно отреагировать. Некоторые люди говорят, что меня спрашиваете, зачем? Лишние вопросы, давайте
быстрее. Приедьте, здесь разберемся на месте.
Нет, это неправильно, потому что вверх нужно понять повод, с какой вызывает человека. Вот, потому что, может быть, болеет живот, а в итоге это окажется инфаркт миокарда. Такое тоже бывает. Очень важно. Я потом еще почему-то объясню. Вот. Во-вторых, нужно это правильно реагировать и не обижаться на диспетчер, чтобы у вас задают какие-то определенные вопросы. Где болит, как болит, сколько времени болит. Это занимает буквально небольшие секунды. И по алгоритму уже программа определяет повод для направления бригады или скорой неотложной медицинской помощи. Вот. Если повод не определяется, вызов переходит на врача для дальнейшего продолжения медицинского интервью. Очень важно не перепутать номер дома, номер подъезда. Вот. Если есть домофон, прекрасно. Если есть... сейчас очень много шлагбаумов во дворах. Значит, нужно продумать, как машина скорой помощи беспрепятственно минует этот шлагбаум.
Либо она... кто-то, может быть, спустится и поможет.
Такой вариант тоже он возможен, конечно, безусловно. вот эти важные моменты. Если идет вызов на улицу, общественное место, очень важно понять, какая это улица, какой дом. То есть не просто вот парк, какой имени культуры, там, имени кого-то, а конкретно какой вход, какая аллея. Вот, зачастую вот именно по этим признакам мы находим. Ведь что может быть? Допустим, происходит ДТП.
Да.
Один человек стоит на одной стороне улицы, на другом. Два звонка, люди называют совершенно разные адреса. Такое тоже бывает. Очень важно, если это происходит вызов в метро, назвать правильно, какой выход, какая платформа. То же самое, у нас есть станция метро, пересадочные узлы, где там до 6-8 выходов. Вот, у нас это тоже вся информация, у нас это ежегодно обновляет в нашей базе данных. Если нам говорят, вот адрес такой-то, мы понимаем, что это да, восточный вестибюль до какого-то метро. Для бригады это очень важно, куда приехать. Конечно. А потом не заниматься поиском пострадавшего или заболевшего человека.
Либо приезжают на один адрес две машины скорой помощи. Это ужасно, вот как раз если вдруг ДТП.
Такое бывает, да. Это не худший вариант. Главное, чтобы там на месте был пострадавший. Uh-huh. А вот когда начинаются поиски, соответственно, это удлиняет время начала оказания скорой медицинской помощи. А мы работаем в рамках золотого часа.
Это тем более, если вдруг какое-то серьезное заболевание, инфаркт или инсульт. Кстати, вот по поводу инфарктной и инсультной сети очень развита в Москве, много раз обсуждали эту тему. Ведь специализированная скорая помощь тоже приезжает как раз, да? Когда если человеку вдруг
приехать,
плохо стало...
Она может приехать специализированная, может приехать общепрофильная бригада. Приезжает бригада ближайшая, вот такой порядок.
Которая рядышком.
Рядом она должна приехать. Дальше уже бригада принимает решение, или она сама пациента, или вызывает на себя бригаду специализированную, если в этом есть, конечно, необходимость.
Угу. Скажите, пожалуйста, сколько вообще всего вызовов вот ежедневно принимает скорая помощь?
Значит, скорая помощь в Москве выполняет в год 4 миллиона вызовов примерно.
Ох! Вот, круглосуточно, господи, как люди справляются, я представляю. Да. А вот есть вызовы, которые, ну, просто хотят поговорить или, я не знаю, вот как вообще на самом деле реагирует врач по ту сторону провода телефона, когда звонят поговорить или порассуждать на долгую тему?
Нет, вы понимаете, ведь цель понять причину обращения человека, нужна ли ему помощь. Вот этот настрой у наших работников диспетчерского центра.
То есть никаких отдаленных, вот я просто сейчас вспоминаю, помните, раньше программа была популярна, 911 службы американской, все смотрели, как все четко, там какие-то инструкции давали. Но я понимаю, что сейчас наша служба как раз скорой помощи работает именно так. Ну, и МЧС тоже другие структуры.
Но... А может быть, они работают как мы?
Да, кстати. Немножко сюда.
Вот. Ну, что, почему я говорил о важности вот информации правильной и не, скажем так, не перебивать диспетчера, когда он проводит опрос? Формируется повод. Этот же повод получает бригада скорой помощи. Она, имея повод, уже начинает понимать, что ей может ждать на этом вызове. Она начинает к нему готовиться. Какие взять с собой укладки? Вот, допустим, там кардиограф, дефибриллятор. Тогда очень важные моменты, которые необходимы, чтобы потом лишний раз там не спускаться в машину скорой помощи. Это раз. Второе. Мы на сегодня, наша система связана с единой городской информационной системой.
ИМИАС.
С ИМИАСом, да.
Это вообще супер, потому что можно сразу посмотреть, что там с пациентом.
Совершенно верно. Бригада едет к пациенту, значит, заходит в планшет, заходит в окно ИМИАС и смотрит историю пациента. Когда обращался, кому обращался, какие поставлены диагнозы на этапе поликлиники, а скоро будет у нас доступ и к выписанным эпикризам пациента. Сейчас эта система уже налаживается. Вот, то есть бригада имеет много медицинской информации. Она имеет повод, она имеет данные из ЕМИАС. То есть бригада уже как бы во всеоружии готовится к этому пациенту. Мы именно так настраиваем бригаду, чтобы она не просто ехала в машине, она уже понимала, что ей может на вызове надо ожидать. Почему мы это и говорим. Еще это очень важно. Допустим, если идет интервью с врачом, консультантом, то врач-консультант в процессе общения с пациентом, не закрывая карту на экране монитора, может войти в систему ЕМИАС, то же самое, и посмотреть у себя в окне, что медицинскую историю пациента.
Это
намного упрощает общение, потому что здесь люди пожилые, есть, вызывают какие-то знакомые, которые не знают про человека ничего практически, а уже бригада приезжает подготовленная к началу оказания медицинской помощи.
Угу. А скажите, а есть какая-то вот градация, вот самые частые заболевания, которые вот встречают, ну, скорая помощь оказывает помощь свою по приезду, какие самые частые травмы или заболевания, либо везде, может быть, сказать,
нет,
одинаковое количество?
Как бы самые частые преобладают, вызовы? Конечно, заболевания сердца и сосудов, это вот приоритет, дальше заболевания органов дыхания, дальше идут травмы, отравления и органы пищеварения, ну, как бы вот четыре основных таких блока. по поводу которых обращаются на скорую медицинскую
больше
помощь.
Больше все-таки взрослые или педиатр работают? Детская скорая помощь или взрослая? Загружена самая-самая. Но я понимаю, что все, со всех сторон. Но вот,
нет, ну, во-первых, бригада скорой помощи должна быть готова к любому пациенту, к любого возраста.
А, то есть, если даже приехала вдруг ближайшая бригада, да. И тут маленький ребенок, а они взрослые, ну, они смогут оказать.
Конечно, безусловно, они к этому готовы. У них есть необходимые препараты, есть и медицинские изделия для детей любого возраста. То есть, мы к этому готовы. Вот. Но примерно вот от всех количества вызовов к детям около примерно 1/5 часть вызовов к детям. Ну, это вот соотношение вот взрослого детского населения в Москве. Примерно так оно считает. У тебя 22% детей, остальные взрослые.
Да, население-то наше стареет, к сожалению. Но я надеюсь, что скорее мы омладимся. Поэтому и заболевания. Кстати, вот сейчас вот мы со многими там главными специалистами разговаривали по поводу там онкологических заболеваний. Я думаю, скорая помощь тоже к онкологическим больным очень часто выезжает, чтобы как-то
такие
помочь, чтобы перевести.
Тоже есть, да, конечно,
много,
да.
Потому что много заболеваний сейчас, которые их много очень стало. И поэтому как бы скорая помощь, получается, врач тут уже от и до должен знать все заболевания, анатомию человека со всех сторон, помочь оказать первую помощь и отвезти уже в больницу.
Безусловно, конечно.
По поводу вертолетных площадок хотел спросить. Я вот обратил внимание, что достаточно во многих больницах крупных вертолетные площадки сейчас заработали. Вот я просто вижу.
Но они работают достаточно давно. Это же не только сегодня они работают. Они...
Ну, некоторые вот, это, вот, по-моему, Башляева больница, да, там не работало, сейчас вот уже вертолет приземлялся как-то.
Значит,
активно используете?
На территории городских больниц, да, находится 10 вертолетных площадок. Угу. Если не изменяет память, по-моему, 20 площадок находится на территории Новой Москвы.
Угу. А понятно, ведь это громадная территория. Туда, да, еще долететь, вот, конечно.
Да. Вот, мы прибегаем к услугам санитарной авиации, безусловно, конечно. Как правило, это отдаленные территории. Вот Троицкий округ, Новомосковский округ, Зеленоград, там, где есть в этом необходимость. Вот, как происходит, то есть бригада понимает, что необходим вертолет, поскольку будет, понятно, что будет длительная эвакуация. Вот, соответственно, этот вызов передаем в медицинской бригаде, бригада подтверждает свой вылет. Вот, дальше или происходит встреча на площадке, бригада ожидает, или происходит такое, называется, так называемое медицинское рандеву. То есть бригада с помощью помощи двигается вот на направлении вертолета, они определяют место, где вертолет приземляется, и там же передается пациент в вертолетной бригаде. Вот, поскольку у нас все автоматизировано, то как только, значит, мы выдаем место для эвакуации, это тут же видит больница. То есть автоматически на экране приемного отделения у диспетчера появляется вот фамилия, имя, отчество пациента и, соответственно, его диагноз. Это видно сразу. Если происходит эвакуация медицинским вертолетом, то дополнительно появляется такой вот иконка на мониторе. Угу. Вертолет. Значит, нужно готовиться к выходу на вертолетную площадку встречи пациента.
Ну, это экстренный случай, я понимаю, что вертолет...
Ну, конечно, да.
Сколько вот раз в день приблизительно вертолет?
Как правило, 2-3 вылета вертолет делают в день.
Да. Ну, это, если честно, радует, потому что, значит, не так много таких экстренных ситуаций. Ну, наверное, ДТП больше, да? Что-то такое?
ДТП, нет, и много соматических ситуаций, инфаркты, инсульты, другие состояния. Вот, ну, надо понимать, что вертолет имеет некие ограничения, связанные, скажем, ну, со временем дня, вот, с погодными условиями, там, или ветер, или дождь, или там снег, вот, в любом случае требуется решение на вылет вертолета, даже медицинского, вот, поэтому, конечно, безусловно, вся основная работа лежит на бригаде скорой помощи.
Да, от этого уже никуда не денешься, поэтому... Николай Филиппович, я хотела спросить по поводу музея скорой помощи. Буквально, ну, может быть, год назад я с ребенком у вас была, и хотелось бы снова попасть, но, по-моему, сейчас он не работает. Когда заработает вновь, чтобы вот так вот эта информация для всех пациентов? Что там можно увидеть?
Может быть, ну, сейчас? Во-первых, музей не то чтобы не работает. Музей, скажем, находится, скажем, на реконструкции, скажем так. Мы нашли дополнительное помещение для музея. Сейчас занимаемся его ремонтом. Вот, подобрали дополнительные экспонаты для музея, что очень немаловажно.
Свежий новый автомобиль, да, который используется.
Ну, примерно так. И думаю, что где-то в сентябре, наверное, во второй половине сентября, мы музей откроем для посещения. Раньше все это было то же самое доступно. Можно было через сайт записаться на посещение музея. Как бы у нас посещение музея две среды ежемесячно проходило. Вот, один день мы отдаем для сотрудников скорой помощи, которые тоже приходят в музей там и со своими там и детьми, и семьями. Вот, один день для всех желающих, тоже идет запись. Правда, организованы группы школьников или других людей, которым интересно узнать, как работает скорая помощь. Музей интересен тем, что в нем есть аутентичные именно экспонаты, связанные, ну, прежде всего, жизнью и работой Александра Сергеевича Пучкова, его личные вещи, вот, его документы об образовании. Вот, мы очень много поработали с архивами соответствующими, и мы даже нашли оригинал самого первого годового отчета скорой помощи, вот, в 24-м году это было. Вот он находится в нашем музее.
Здорово.
Все это есть.
К истории прикоснуться можно увидеть, как
да,
и сколько там.
Вот, есть оборудование, которое использовалось ранее на скорой помощи. Там 50-е годы, 60-е годы мы, в общем-то, поработали с коллегами, с нашими ветеранами. Где-то там на антресолях были раритеты припрятаны.
Класс.
Вот старые ящики. Вот, восстановили форму прошлых лет, вот, ну, даже нашли оригинальную фуражку работника скорой помощи, которая была в послевоенные годы. Вот, все это есть в нашем музее. Ну, масса другой интересной информации, исторической информации, вообще об оказании скорой помощи в Москве, потому что попытки-то были до революции это все сделать, но это все было на частные пожертвования, полицейские участки. Вот, и, конечно, нам хотелось немножко больше рассказать о скорой помощи. Вот мы для этого и создаем дополнительное музейное пространство, где уже будет такая серьезная инсталляция, посвященная Великой Отечественной войне. Что интересно, в годы войны единственная скорая помощь вот в России, которая продолжила работать в своем прежнем режиме, это Московская скорая помощь. Ни количество бригад, ни количество вызовов, ничего не изменилось. Хотя, конечно, было тяжело, потому что работников, вот 283 врача и фельдшера ушли на войну. Это совершенно точная цифра. Мы эту цифру получили в архивах. Вот, мы даже издали такую книгу мемориальную, вот, к юбилею Победы, 70-летию. У нас стелла стоит, посвященная нашим коллегам, которые ушли на фронт. Мы даже нашли наградные листы, вот, наших коллег, которые получили за подвиги в годы войны. В этой книге тоже все есть. И был еще один эпизод, связанный с бомбардировкой Белорусского вокзала, когда, в общем-то, бригада скорой помощи выехала как бы условно на последствия бомбардировки. Оказалось, что она продолжалась. И вот один из наших коллег взял на себя функцию сортировки пострадавших и спас очень много жизней. Вот именно этому будет посвящена инсталляция в нашем музее.
Это надо помнить, знать, да, и уважать память людей, которые вообще...
Вообще, да, и вот история, она такая, в общем, интересная штука. Вот, в Малом Казенном переулке, значит, была такая полицейская больница в свое время в Москве.
Так.
Вот, и инициатором этой больницы, ее создания, был доктор известный Федор Петрович Гаас. Известный очень врач, терапевт. Одно время он даже был носил звание главного лекаря Москвы. То есть он был такая, был признан общепрофессиональным, был просветителем. Вот, человеком очень таким гуманистичным. И он обратил внимание, что вот люди, которые находятся в полицейских участках, где-то там вот в местах временного заключения, они лишены медицинской помощи. И он решил тайством создания именно больницы вот для этих людей. Вот ее сделали в Малом Казенном переулке. Сейчас там находится институт гигиены детей и подростков, по-моему, да, здание сохранено, и там есть мемориальный кабинет Федора Петровича Газа. Но что интересно, вот мы когда стали об этом проводить исторические параллели дальше, что мы выяснили? Оказывается, одним из главных врачей этой больницы был отец Александра Сергеевича Пучкова. Представляете?
Вот это да.
Сергей Васильевич Пучков. И именно в этой больнице, а как правило, в те времена главврачи жили при больнице, у них был свой какой-то там флигель или квартира, и в этой же больнице родился Александр Сергеевич Пучков.
Слушайте, мы уже небольшую экскурсию вот сейчас по музею, который пока еще на реставрации, но скоро будет открыт, прошли.
Да, и до 1912 года отец Александра Сергеевича был главным врачом этой больницы.
Вот такой. Слушайте, пути Господни
справедливы. И он же был инициатором создания памятника доктору Газу, который стоит на территории вот в Малом Казенном переулке.
Здорово, слушайте, как интересно. Кстати, по поводу дней открытых дверей. Сейчас это не то, что модно, да, но многие больницы, крупные центры медицинские открывают вот свои двери и показывают роддома. Скорая помощь, я тоже знаю, периодически открывает и показывает, как работает служба со всех сторон. Когда у вас ближайший путь день открытых дверей?
А мы говорили, это будет 21 сентября на территории парка «Сокольники». Вот, будет очень большое такое мероприятие, будет много площадок. Вот, и квесты, и обучение, будут площадки первой помощи различным там вариантам. Вот. Я считаю, это надо проводить, потому что, ну, действительно, людям интересно, как работает служба.
Очень интересно, потому что от этой службы зависит
чтобы
жизнь и здоровье.
Человек ушел из стереотипа, что вот скорая помощь — это некая машина, которая ездит по городу и непонятно чем занимается.
Ни в коем случае.
Мы показываем машины разные типы, показываем их оснащение, объясняем, для чего нужен тот или иной аппарат. Очень большой интерес был проявлен вот к нашему первому дню открытия дверей. Пришло больше 300 человек, было 37 детей, мы организовали соответствующий там уголок детский. Вот, интерактивное пространство. Дети рисовали, вот, нам свои пожелания оставили на ладошках. Вот, все было так, такой домашняя была обстановка.
Здорово. А скажите, кстати, вот в скорой помощи, да, а есть ли, может быть, вот такие школы, ведь есть разные школы по заболеваниям, а по неоказанию первой помощи, по оказанию первой помощи, есть такие школы у вас, чтобы там прийти и научиться оказывать помощь? Добровольно, может быть...
Нет, пока вот мы так широко это не тиражируем.
Очень жаль, надо, пора.
Нет, у нас есть учебный центр, вот, но там мы как бы занимаемся обучением сотрудников.
Да.
Вот, естественно, вот город же огромный, сложно все это охватить. Но если к нам обращаются просьбы, какие-то там медицинские классы, школа, мы идем на встречу, мы устраиваем на наших подстанциях вот эти вот мастер-классы, проводим небольшие циклы такие обучения для того, чтобы люди ориентировались, что нужно делать, если человеку стало плохо внезапно где-то, что
как
делать?
Да, как оказать помощь?
Кстати, вот мы еще с прошлого года ввели тоже такой интересный дополнительный сервис. Это сопровождение вызова до прибытия бригады скорой помощи.
Так, поясните.
То есть, если такая очень тяжелая ситуация, вот, то мы даем рекомендации там родственникам, те, кто вот рядом, что делать с пациентом? Посадить, положить, повернуть на бок, там, расстегнуть, ослабить ворот рубашки, там. Вот такие вещи. Вплоть до того, что если мы понимаем, что там ситуация критическая и есть признаки остановки кровообращения, мы можем по телефону руководить действиями человека по указанию проведению базовой сердечно-легочной реанимации. Если, конечно, готов. Вы готовы? Да, я готов. Вот сделать это, сделать это, сделать это, сделать это. А дальше уже бригада скорой помощи приезжает и берет на себя дальнейшее оказание помощи данному человеку.
Это здорово. Это тем более очень хорошо, когда вот ДТП, например, какое-то, и пока ждешь скорую помощь, человек может помочь другому.
Да, жить. И многие же люди просто волнуются. Вот они им плохо, они не понимают, что происходит. И именно такой вот диалог, он позволяет человеку успокоиться и, так сказать, собраться силами и дождаться приезда скорой помощи. Тем более, она прибывает очень быстро в Москве. Поэтому вот мы тоже этим занимаемся.
А, кстати, вот оказание психиатрической помощи, это уже какая-то отдельная служба, да? Вот скорая помощь приезжает. Или ваши же тоже врачи работают с такими пациентами?
У нас работает 20 бригад психиатрической помощи. Вот работает отдельный пост психиатрический с этими пациентами, который принимает эти вызовы, может проконсультировать, если в этом есть необходимость. Тоже эта служба находится в нашем подчинении.
Абсолютно все. Просто смотрю, это целая громада, ну, 11 тысяч, конечно, врачей, фельдшеров.
Сотрудников,
и сотрудников, да, и всех-всех-всех, медбратьев, медсестер, это же очень...
Вот каждый день на улице города выезжает 1040 бригад скорой помощи.
1040
бригад. Да. А есть 180 бригад неотложной помощи. Вот представьте, какая армада выезжает. Всеми же нужно управлять.
Конечно.
Именно вот это позволяет делать информационная система.
А вот у меня такой вопрос, Николай Филиппович. А вот если вдруг пациент, к сожалению, у нас население толстеет, стройных все меньше и меньше, если пациент действительно большой, как справляются врачи? Иногда хрупкая девчонка приезжает на вызов, да, врач. Как справляются тот?
Ну, у нас есть, конечно, разные бригады есть. Бригады...
То есть это нужно пояснить по телефону, если вдруг...
И составом и с женским, и с мужским, это понятно. Вот. Но, во-первых, вот эта дискуссия периодически появляется на страницах газет. На мой взгляд, она равноценная дискуссия, пропускать скорую помощь или не пропускать. Вот, на мой взгляд, вот когда вы пропускаете машину скорой помощи, вы совершаете акт милосердия по отношению к тому, То же самое касается эвакуации пациента в машину. Вот, смотрите, значит, тяжелый пациент, правильно? Как правило, у него стоит капельница, дыхательный аппарат. За ним нужно смотреть. Два сотрудника бригады скорой помощи. Даже если брать мужского пола. Водитель, естественно, помогает. Ну, конечно, кто-то требуется помощи родственников. И не очень понятно, почему родственники на это негативно реагируют. Чтобы помочь, допустим, своему там маме, папе там, или, ну, неважно кому.
Лучше поскандалить.
Вот, это же акт милосердия, поэтому в этом нет ничего особенного. И за рубежом это общепринятая помощь.
Конечно. Вот. То есть соседи, родственники, вот будьте вы тут на самом деле как бы милосерднее, понимаете, потому что я просто знаю таких людей, которые любят поскандалить, что даже там врач прибежал, и он не надел бахилы, извините, он оказывает экстренную помощь вашему ребенку или вам, бежит, какие там бахилы, что о чем думает человек, о своем поле или об какой-то там... Ну, в общем, много всяких ситуаций. Вот тут я хочу, конечно, к слушателям нашего, тем более у нас уже до конца программы
больной осталось. Ну, у нас есть достаточно много средств для эвакуации пациента, для того, чтобы сделать это быстро, оперативно, есть крещенные каталки.
То есть, помощь получат абсолютно все?
Абсолютно все,
да. Абсолютно. Самое главное, просто так на 103 не звонить, но если ситуация возникла, то обязательно набирайте 103, консультируйтесь, полностью описывайте ситуацию, если не можете сами передать трубку близкому человеку. И будьте здоровы, самое главное. Большое спасибо, что пришли к нам.
Будьте здоровы.
Николай Филиппович, вот очень было интересно. В музей с ребенком пойдем, и всех призываю уже туда идти. У нас в гостях был главный врач станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Филиппович Пловнов. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.